«Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Мы знали Петра Вайля. Сегодня друзья и коллеги писателя и журналиста, скончавшегося 7 декабря прошлого года, поделятся своими воспоминаниями. У всех был свой Вайль. Макс Вайль, старший брат, живущий в Нью-Йорке. Жаль, у него сейчас проблемы с голосом, и поэтому его записки прочтет диктор.
Немного о семье. По мужской линии рассказчики, стихоплеты, книгачи. Дед Максим – коренной москвич, чей знак почетный книгоноша наш отец хранил в письменном столе. Его посылки с книгами – всегда радость и праздник. Книги были и оставались лучшим подарком по любому случаю до юношеских лет. Отец – веселый, жизнерадостный человек, постоянный победитель конкурсов шуточных стихов и буриме. От него у нас способность писать в рифму, но Петя писал стихи по-серьезному, и мы долго об этом не знали. Мы школьники. Лето. Дача на Рижском взморье. Мы все утро на пляже. Жизнь замирает к полудню. Вдоль безжизненного шоссе мы с Петей идем в библиотеку, в Дублты. Предвкушаем удовольствие. На руки дают по 4 книги, которые проглатываются за несколько дней, и тогда снова в поход. В городе мы пользовались домашней библиотекой. Отец ее регулярно пополнял, но летом книг определенно не хватало. А кто быстрее, кто больше прочтет, тут был даже элемент соревнования. В году 1961 или 62 мы с Петей писали «Детектив». А поскольку учились в разные смены, то я, написав в школе несколько страниц с утра, передавал папку брату, который писал во вторую смену. Это была веселая белиберда, взятая из массы советских книг о шпионах. Рукопись была на расхват, и даже находились люди, которые переписывали страницы для себя. Дело это увяло само по себе, но долго еще подходили к нам на переменах и спрашивали, будет ли продолжение. Кажется, в это время Петя и начал писать стихи. Как Петя и я стали остзейскими баронами. Один из наших институтских профессоров обратил внимание на нас с Петей, светловолосых и светлоглазых, с редкой фамилией Вайль. Он, прошедший войну, был знаком немного с Прибалтикой и Восточной Пруссией. «Вы, говорит, братья из Риги и, случайно, не из остзейских баронов?» Мы были рады это подтвердить, а он был рад, что угадал. С зачетами по его предмету больше проблем не было. А девочки из нашей группы стали на нас смотреть как-то иначе. Бароны, как-никак. Для Пети было уготовано другое имя — Михаил, в честь нашего второго деда. В честь первого Максима назвали меня. Но после ужасного ашхабадского землетрясения 1948 года, когда погиб старший брат матери Петр, любимец и опора семьи, появившийся в 1949 году мой брат, конечно, стал Петром.
Макс Вайль. Записки о младшем брате. Читал диктор. Однокурсник и приятель молодости Макса Игорь Геннис. Вообще настоящие исходные Вайль и Геннис не знаменитые писатели, а их старшие братья. Слово старшему Геннису, Игорю.
Я Петю знал, конечно, дольше всех своих друзей, потому что мы с ним познакомились, когда мы с его братом Максимом были вместе в армии. Я помню, он к нам приехал где-то в 67-м году. Прямо перед Новым годом и привез с собой в носках не пару бутылок водки специально нам на Новый год. И, ну, не о чем говорить, что мы эту водку выпили же в тот же день вместе с ним. И мы под Новый год подходил, а у нас ничего с Максом, нечего было выпить. И он сумел нам буквально за пару часов Нового года каким-то образом передать еще пару бутылок водки. В принципе, вся наша дружба происходила вокруг выпивки, это естественно. Ну, и после этого мы с ним вот так вот впервые познакомились. И когда я вернулся из армии, то наша дружба продолжалась все время до самой эмиграции. Помню, мы в какой-то день ходили, у него были странные друзья, были друзья из, он сам-то был не очень спортивный, но у него друзья были из института физкультуры в Риге. И все эти гимнасты, спортивные ребята, ну, алкаши тоже. Я помню, мы втроем где-то гуляли по городу в Риге и хотели зайти в какой-то дворик, чтобы выпить еще. А калитка была закрыта изнутри. Я тогда вскочил на забор, перемахнул и через секунду открыл калитку. И Петя, слегка выпивший, сказал: «Игорь, ураган». Вот это было смешно. А так, в принципе, после этого в эмиграции то же самое. Мы дружили, но он уже немножечко отходил, он больше проводил время с моим братом Сашей, они писали вместе. Но, тем не менее, мы вместе путешествовали. И помню, однажды мы были вдвоем в Англии и пошли в Вестминстерское аббатство. Мы зашли там сбоку, там была дверь. Он ее потянул, и она не открылась. Он тогда стал смотреть в замочную скважину, Петя, и говорит мне: «Там полно людей». Я подошел, и вместо того, чтобы потянуть дверь, я ее толкнул. Она открывалась вовнутрь. В общем, это было очень смешно. Мне было смешно, а он не любил, когда попадал в глупые ситуации. А в принципе, когда он хотел, он был очень интересным, он был развлекательным, он был на все готов. И, в принципе, никаких ограничений не было. Но только когда он хотел этого. Мне с ним было интересно всегда. Поэтому я воспоминаю даже сейчас, я с грустью вспоминаю, что его больше нет с нами.
Игорь Гинц. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Мы знали Петра Вайли. Продолжаем мемуарный разговор. Петр поступил на радио «Свобода» в 1988 году. Это было в Нью-Йорке. Возглавлял тогда нью-йоркское отделение русской службы Юрий Гендлер.
Петя был человек, а, исключительно талантливый, и, б, исключительно способный. Потому что это талант и способность – чуть разные вещи, но Петя был и то, и другое. И это бросалось в глаза всем, ну, в общем, с первых минут знакомства. Я вспоминаю, мы работали все в Нью-Йорке тогда, всей этой большой компанией. Когда я выезжал куда-то в Европу, то Петя на одном листочке бумаги составлял мне, скажем, ну, я еду во Францию, в Париж, составлял мне список, вот, что нужно, всегда, сколько я дней буду в Париже, он спрашивал, я сказал, ну, 4-5 дней. Вот за эти 4-5 дней ты должен, чтобы что-то понять, сходить туда-то, посмотреть это, пройтиться вечером, в 7 часов вечера, именно в 7, а не в 12 дня, по этому бульвару. Это был всегда короткий список. В нем было даже то, что я должен обязательно брать на ланч. Потому что такой ланч можно только получить в Париже и нигде больше. И все было, что меня всегда поражало, исключительно точно. И когда я, как бы сказать, по собственной инициативе отвлекался от Петиного списка, то потом снова к нему немедленно возвращался, потому что все мои инновации были неверны. Сережа Довлатов по этому поводу шутил. Какое у Пети колоссальное количество бесполезных знаний. Ну, здесь, конечно, Сережа был неправ. И Петя всей, как бы, своим творчеством, всем, что он сделал, как бы доказал именно свою правоту. Да, какое было время, надо сказать, когда вот мы вместе много лет работали. Сережа, Петя, Боря Парамонов, Саша Генис. Господи! Значит, но! Вот есть нечто, что я хочу сказать о Пете. Не потому, что это очень такая уж моя собственная мысль и так далее. Петя был исключительно открыт миру, и эта открытость происходила от того, что как и писатель, и журналист, Петя полностью при осмыслении или при видении каких-либо событий полностью отбрасывал в сторону идеологию. Петя был вне идеологии. И это исключительно важно. И в этом смысле Петя оставил, ну вот, всем своим коллегам очень хороший и великий урок на всю жизнь. Как можно больше. больше знать, как можно больше осмысливать один и тот же факт, одно и то же явление с разных сторон. Поэтому Петя и очень много читал. У него было очень много действительно фактических хороших знаний. И много путешествовал. Потому что наше видение и наше понимание тех или иных вещей, оно не может быть добыто только одним односторонним путем. К нему нужно идти разными дорогами. И в первое время, когда Петя вот умер, я все время думал, ой, как нам не будет его хватать. Я и сейчас так думаю. Но одновременно вот все, что он оставил, и есть, в общем, ну, как я уже сказал, урок журналистики, хорошей, умной, правильной журналистики, без идеологии.
Петр Вайль в воспоминаниях Юрия Гендлера. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мы знали Петра Вайля. Мемуарная программа. Писатель Андрей Арьев познакомился с Вайлем в Нью-Йорке, а продолжил знакомство в Петербурге.
Петра я знал уже 20 лет, познакомился с ним в 89-м году в Нью-Йорке, и одна черта сразу же меня в нем поразила и привлекла. Причем привлекла не душевно, а именно рационально. Я понял, что вот на этого человека можно положиться. У меня было миллион в Нью-Йорке друзей близких. С Петей я впервые встретился и понял, что сориентирует меня по Нью-Йорку и по радио «Свобода» только он. Так оно и получилось. И потом, где бы я с ним не встречался, в Нью-Йорке, в Праге или здесь, в Питере, я совершенно точно знал, что Петр – это тот человек, который вокруг меня организует пространство, в котором мне не о чем будет беспокоиться. Ведь одна вот, и, может быть, самая главная его книжка – это все-таки «Гений места». Самая представительная его книга и его представляющая. Вот для меня Петя и был таким гением места. Но не таким маленьким башком, который привязан к одному месту, к своей там родине, к своей Риге там, или к своей Праге. А вот где Петр появлялся, там он становился гением того места, где он являлся. И вот эта черта, собственно говоря, и создала, как мне кажется, особенности его творческой манеры, вообще особенности его поведения в жизни. Вот одна, по-моему, из самых главных его фраз, которые он всегда произносил, что-то хотел сказать, что-то этим хотел сказать. Для него было очень важно, чтобы слово соответствовало делу. А вот у нас, у гуманитариев, вообще-то за словами редко следуют дела. Мы что угодно прекрасно наговорим, а потом неизвестно, что мы и сделаем. И сделаем ли вообще. А вот все то, что говорил Петр, немедленно связывалось с тем действием, которое за этим последует для него или для нас. И тут это вообще очень важная вещь, потому что, с одной стороны, конечно, у нас есть, может быть, более тесные связи с какими-то близкими нам друзьями, на которых вроде бы можно и положиться, но как-то так всегда получается, что вот самые близкие, душевно к тебе расположенные люди, и ты сам к ним хорошо расположен, что угодно наговорят они, и ты им чего угодно наговоришь, потом все забудут, все наврут, ничего не сделают и так далее. А вот общение с Петром не требовало вроде бы никаких особенных душевных затрат, и он вроде бы особенно никаких таких сентиментальных чувств никому не проявлял. Но тем не менее, вот эта связанность слова и дела к нему привлекала. И он был человеком, ну, одним из самых надежных в этом отношении. Не нужно было никаких сентиментов. Петя есть, значит, ты знаешь, куда тебе пойти. Если Петя что-то сказал, что значит, это будет. Да сходил и делал до смешного. Он, когда он приезжал в Питер, ну, казалось бы, я коренной питерский человек, да. Но если вот тут, в Питере, я рядом с Петей нужно было что-то сделать, то как-то хотелось не самому это сделать, а ты знаешь, что Петя знает, куда пойти, знает, где там, ну, хотя бы просто даже в какой ресторан пойти, а ты ни черта не знаешь по сравнению с ним. Так что вот такой человек слова, по-моему, сейчас в особенно таком прямом смысле человек слова, то есть человек, который слово прямо сопрягает с делом, был вот таким Петя Вайль, и очень жаль, что его не стало, потому что хаос словесный как-то все больше и больше захлестывает и жизнь, да и вот журналистику тоже.
Нью-Йоркско-петербургское знакомство с Петром Вайлем в воспоминаниях Андрея Арьева. Сосед по кабинету Андрей Шарый.
Я называю это адекватностью восприятия жизни. Отвечать за то, что зависит от тебя, что ты сам понимаешь как зону личной ответственности, и по возможности не переживать и не убиваться, если развитие событий не подвластно твоим воле или влиянию. Петя не раз говорил мне, что в литературном творчестве его больше, собственно, писанина интересует процесс поиска и сбора материала. Именно это раздвигает творческий горизонт, а не бессмысленное времяпровождение над клавиатурой компьютера. Однако структурирует жизнь все-таки не процесс, а результат. Поэтому Петя всегда невероятно тщательно стилистически и смыслово отделывал свои тексты. Иногда он с таким щегольством предлагал мне подредактировать свои эссе для радио или тексты для газет-журналов. Думаю, наверняка, зная, что придраться можно будет разве что к произвольно проставленной запятой. За его легким, быстрым чистописанием стоял огромный труд. Редкий, особенно по нынешним интернетовским временам, внимание к мелким деталям и дотошность в сочетании фактов. Петя, например, поругивал меня за леность фотографирования. Сам он в любую поездку таскал с собой какую-нибудь мыльницу. Не потому, что так уж любил делать снимки, а потому, что фотография лучше памяти сохраняет и архитектурную виньетку, и оттенок цвета здания, иногда и настроение. Потом куда легче писать. Высокая строгость к тексту и ответственность за свою подпись под текстом и были Петиным личным профессиональным пространством. Во внешней, скажу так, сфере он руководствовался исключительно и единственно правилами здравого смысла. Не пытайся улучшить то, что и без тебя неплохо работает. Не требуй от людей ежедневного подвига на работе. Дурака не сделаешь умным, а лениво трудолюбивым. Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Частью Петиного душевного организма было, мне кажется, устройство, помогавшее вымерять обычно безошибочно правильно значение вещей и собственные координаты в мире. Поэтому Петя умел точно определить цену своей, чужой литературной или журналистской работы, благодушно принимал комплименты, чутко ощущал границы собственной популярности, а также весьма относительную ценность официальных форм общественного признания этой популярности. Из советов Карнеги и законов Паркинсона он выбирал и использовал те, что делали ежедневную жизнь проще и, по возможности, лишали ее скучной рутины. Петя умел наполнять будни мелкими и веселыми развлечениями. Я это точно знаю, потому что мы вдвоем с Вайлем не один год делили рабочий кабинет. Эти развлечения, хотя и не имели большого практического смысла, неизменно оказывались гимнастикой, если не интеллектуальных способностей, то чувства юмора. Как-то мы пару месяцев занимались тем, что параллельно с изготовлением гениальных радиопрограмм составляли перечень сценок из редакционной жизни, которые можно было бы в виде мозаичных полотен разместить на станции метро «Киевская» в Москве. Ее вестибюли, если помните, разрисованы помпезными сталинскими панно с картинками советского братства. Я уже не помню конкретных обстоятельств возникновения всех этих афоризмов, обычно вызванных шутками остроумных коллег или шутками в адрес этих дорогих коллег. Вот пара пунктов из перечня. Редактор Иван Толстой, игнорируя запись программы, бежит до буфета. Обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн продувает макароны в ожидании встречи с начальством. Было и кое-что почти метафизическое. Андрей Шары считает, что уже достаточно, а Петр Валь считает, что еще недостаточно. Однако такого рода разногласия случались у нас с Петей все-таки нечасто. С ним было, как мало с кем другим, легко и приятно существовать в одном человеческом и профессиональном пространстве.
Мемуарные записки Андрея Шарова. Вайль часто ездил в Москву. Там были издательства, выпускавшие его книги, киностудии, снимавшие о нем передачи, друзья, читатели и новые впечатления. А кроме того, Московское бюро «Радио Свобода», вспоминает Марина Тимашева.
Много лет назад я поехала в Прагу, просто в отпуск, и никак не могла рассчитывать на внимание к себе со стороны сотрудников «Радио Свобода». Но Петр Вайль немедленно зазвал к себе в дом. Расспрашивал, рассказывал, угощал. Вообще все мои подруги с тех пор, как купили книгу «Русская кухня в изгнании», готовят именно по ней. И всякий раз благодарят авторов, одним из которых был Петя. Он был гурманом, но не из тех, что только ходят по ресторанам и дегустируют приготовленную кем-то еду. Сам был повар хоть куда и невероятно хлебосольный, гостеприимный хозяин. Он был очень знаменитым человеком, но никогда не кичился своими знаниями, умениями, образованием. В людях видел себе равных и принимал их такими, какие они есть. Долгие годы он был главным редактором «Радио Свобода». Он читал и слушал все наши репортажи. И часто взгляды авторов не совпадали с его мнением. Но он никогда не пользовался своим правом снять тот или иной материал с эфира или заставить подчиненного плясать под его дудку. Например, ему понравился фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», а я в программе «Поверх барьеров» разнесла его в пух и прах. И что сделал Петя? Он написал мне личное письмо, пробуя понять, отчего мы с ним так по-разному восприняли картину. Любой журналист из любого издания скажет, что так не бывает. Так бывает, если начальник Петр Вайль. Он действительно был совершенно терпим к чужому, не совпадающему с его собственным мнением. Он был готов к дискуссии, но никогда не давал ей перерасти в конфликт. Избегал ссоры, как-то подавлял в собеседнике раздражительность и агрессивность. Видимо, для него человеческие отношения были куда важнее абстрактных принципов. И дружил он с самыми достойными людьми. В его ближний круг входили, я говорю, конечно, только о тех, кого знаю сама, Сергей Гондлевский, Борис Акунин, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков. Кстати, в самом начале 90-х я записалась с Гребенщиковым интервью, но на его пути к слушателю возникло серьезное препятствие. Юрий Гентлер, тогда директор русского вещания «Радио Свобода», не знал, кто это такой. Интервью вышло благодаря заступничеству Петра Вайля. Он вообще всем интересовался и моментально узнавал обо всем, что происходит в театре, в кино, в литературе. Приехав в Москву, сразу сообщал, на какие спектакли пойдет, и ни разу не ошибся в выборе. Всегда был в курсе готовящихся гастролей российских театров в Праге и никогда не просил бесплатной контрамарки, хотя театры почти бы за честь их ему предоставить, а покупал билеты. И заботился о том, чтобы его друзья тоже посмотрели спектакли, которые нравились ему. Однажды мы вместе были на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Его пригласили почетным гостем. То есть он мог загорать, купаться, вкусно питаться и куролесить по ночам. Что греха таить, со всеми задачами этими он справился, но при этом умудрился посмотреть все фильмы конкурсной программы фестиваля. Он был тружеником, очень много работал, оказался барином, сибаритом и даже франтом. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. О том, что Петя приехал в Москву, мы узнавали потому, что на рабочих столах у всех женщин появлялись сувенирчики или конфеты, а чаще всего мандарины. Все яблоки, все золотые шары. Из-за этого мне казалось, что Петя пахнет мандаринами, что он вообще такой волшебник, с которым всегда тепло, всегда легко, всегда весело, и что ничего дурного ни с кем не может случиться, пока он рядом. В квартире Пети и Эллы Вайль висела картинка, на которой рукой Сергея Довлатова было выведено «Люблю тебя, Петра». Глядя на Петю, я всякий раз вспоминала эту ироническую цитату, но без всякой иронии. «Люблю тебя, Петра». И перевести глагол в прошедшее время, сказать «любила», я не могу себя заставить.
Воспоминаниями Марины Тимашевой мы завершаем первую часть нашей программы. После краткого выпуска новостей продолжим передачу «Мы знали Петра Вайля».
Выборы президента Украины. Первый тур, первые итоги. В ночь с 17 на 18 января после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», мнения политиков, комментарии экспертов. Итоги первого тура украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стреляный, политологи Константин Матвиенко и Станислав Белковский, ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 18 января в 8 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хеди Анаби. Явка избирателей на выборах президента Украины в первые три часа голосования составила чуть более 15%. Наиболее активны избиратели Луганской области, наименее Ивано-Франковской, сообщает Центр избирком. На пост главы государства претендует 18 кандидатов. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки в 8 миллионов долларов. Родственнику свергнутого иракского президента Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, известному под кличкой «Химический Али», вынесен очередной смертный приговор. На этот раз Верховный трибунал Ирака рассматривал дело о применении химического оружия против курдов в 1988 году в городе Халабаджа. Министр обороны Израиля Эхуд Барак проводит переговоры в Анкаре со своим турецким коллегой, а также с министром иностранных дел Турции Ахмедом Давутоглу. В Афганистане убит глава администрации района Чишти-Шариф. Чиновник и еще несколько человек, в том числе полицейские, были обстреляны боевиками из засады. Всего погибли 6 человек. В Чили сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендует крупный предприниматель-миллиардер Себастьян Пиньера и бывший президент страны Эдуардо Фрей. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Мы знали Петра Вайля. Мемуарный разговор о писателе и журналисте продолжает коллега по пражской редакции радио Валентин Барышников.
«Валентайн, что за мерехлюнди?» — говорил он мне, если обнаруживал в невеселом настроении и желал подбодрить. Если вставал на мою сторону и говорил «Валентайн прав», это «О да» было поводом для гордости. Что он говорил, когда не был согласен со мной, я передавать не буду. Ну, а о его сакраментальной фразе «меня окружает тупое зверье», я думаю, сегодня вспоминают все, кто хоть раз слышал эти слова. Если я что-то и могу добавить к сказанному за последнее время о Петре Вайле другими людьми, гораздо более близкими ему и лучше его знавшими, это отношение младшего. Валь всегда был для меня, безусловно, старшим по возрасту, по знаниям, по опыту. С некоторых пор я считал его своим персональным Сократом. Я вполне осознаю неточность сравнения. Сократ был почти уродлив, Вайль был красив, Сократ опелила сварливая Ксантипа, а преданнейшая супруга Вайля Элла полностью разделяла его интересы, но и отношение к еде было противоположным. Вайль интересовался тем, что ел и пил. Но и сходств я нахожу немало, причем по существу. Стоическое отношение к неприятностям, чувство юмора как средство критического испытания мира. Вайль внимательно слушал и задавал вопросы, после которых, вполне подобно собеседникам Сократа, можно было уйти со словами «Теперь вижу, что ничего-то я не знаю, и лучше бы мне сидеть и молчать». Вайль никогда ничему не учил, но всегда был готов поделиться стаканом вина, сведениями из жизни древних римлян, наиновейшим российским фильмом, фотографиями и рыбы с Камчатки, картой Венеции или воспоминанием о Бродском, словом, всем, что интересовало его, а значит, образом жизни, воззрением на мир. Я нахожу это лучшим способом общения. Возле Вайля был круг людей, тянувшихся к нему не из-за возможности сделать карьеру или что-то приобрести, а лишь из-за силы и света его личности. И я рад тому, что имел возможность находиться хотя бы на отдаленных орбитах этого круга. Он давал мне книжки, моей жене рецепты, детей привечал, а одному даже, кажется, благоволил. Уже этого немало. Но он сделал для меня еще кое-что, показал возможность целостного восприятия жизни. Все его многообразные интересы были чудесным образом связаны. Его любовь к симфониям Малера казалась оборотной стороной восхитительно приготовлявшейся им закуски из авокадо и красной икры. Вероятно, они и были явлениями одного порядка, проявлениями единого потока жизни, понимавшегося им как непрерывное течение культуры. Это уютный мир, у всего в нем есть предыстория и твердая опора. Взять хоть столь часто поминаемый вместе с именем Вайля вопрос еды. Любить поесть, но стать гурманом, а не обжорой. И ведь правда, стыдно есть абы что, когда кулинарная традиция насчитывает тысячелетия. В крайнем случае, ограничиться кофе с сыром или стаканом вина с тем же сыром и яблоком. Поэтому любимой страной Вайля была Италия, где древность по-прежнему в ежедневном обиходе. Нынешние дома в Риме не слишком отличаются от инсул, а римляне сидят в уличных кафе примерно так же, как делали жители этого города 2000 лет назад. И вино почти то же. И путь от Трастевере к Пантеону по-прежнему проходит через Тиберину, а от Пьяцца Навона к Вилле Боргезе через Испанскую лестницу. Этим чувством родства с миром я обязан Петру Вайлю. Спасибо вам, Петр Львович.
Валентин Барышников, коллега Петра Вайля по пражской студии «Свободы». Музыковед Елена Петрушанская вспоминает Вайля со своей колокольни.
Познакомились мы довольно поздно. Долгий период времени знала его по текстам. И совершенно не могла себе представить, что познакомлюсь с ним лично. А произошло это в Петербурге. Правда, по-моему, предварительно он мне позвонил, совершенно неожиданно для меня, потому что я даже не ожидала. Его очень заинтересовала тема заявленного доклада моего на конференции, а доклад был посвящен теме Дидона и Эней в Перселе в творчестве Бродского. Ну, это, в общем, может быть, не столь важно, знакомство не столь существенно, хотя оно тоже очень характерно, потому что, когда что-то, по-моему, Петю интересовало, он смело и открыто шел вперед. Вот у меня такое было впечатление. А, по-моему, человек он был поразительного интереса к жизни. Ну, это все, наверное, говорят, что он был человек с каким-то повышенным гормоном жизнелюбия и любви ко всему, что его окружает, и интереса невероятно. И это очень заразительно было, легко и чрезвычайно приятно. Просто он обратился ко мне, и мы сразу как-то стали говорить о самом главном, вот там, о том, что его интересовало, о каких-то внутренних мотивах, иногда открытых для читателя, иногда завуалированных, иногда скрытых в творчестве Бродского. Потом эта тема наших разговоров расширились. Хотя общались мы очень немного, но всегда это было какое-то очень деятельное, плодотворное общение, напитанное, я бы сказала, вот всем тем замечательным духом жизнелюбия, который внешне, казалось, окружал Петю, хотя часто, это в скобках, как бы говоря, читая его тексты, я понимала, что все это было в то же время окрашено каким-то очень ясным пониманием бренности, конечности бытия. И поэтому, наверное, вот каждое мгновение для него было, ну, как, конечно, для многих людей, но для него как-то особенно ясно, талантливо, наполнено вот драгоценностью сиюминутной прелести жизни.
Елена, ведь Петя не был музыкальным критиком, у него вообще не было музыкального образования. Когда он разговаривал и судил о музыке, когда он выискивал то, что в творчестве Бродского могло быть как-то положено, объяснено музыкой. Как мог Петя разбираться в этом? Насколько он был чуток вот в этих вопросах? Как вам кажется?
Вы знаете, мы не говорили, собственно, там профессиональные темы. Мы подряд подчас часто говорили о музыке. Мне казалось, что вот эта обостренная чувствительность совершенно естественно пересекала в любовь и к музыке классической. Он очень многое любил, к очень многому был открыт. Вообще, мне кажется, ему была свойственна такая эпикурейская широта восприятия. Вот очень многие любители музыки, они любят в основном произведения минорные. Это странная закономерность. И часто не чувствуют трагизма мажора. Потому что в мажорных сочинениях иногда слушателям кажется много лишенным какого-то сентиментализма, лиризма, а окрашено такой холодноватой объективностью, которая не находит больших любителей. Пете было свойственно, он очень любил музыку, ту, которую любят и профессионалы больше, чем любители. И с ним было очень интересно говорить. Мне кажется, многое его интересовало и в жизни музыкантов. Но это, собственно говоря, можно прочитать и в его книгах. И это было очень интересно. Но мы никогда не были вместе ни на одном концерте. Никогда, пожалуй, вместе не слышали музыки. Но чувствовал, что у него замечательный тонкий музыкальный слух. Но, конечно, еще больше, пожалуй, ему, мне казалось, больше говорили вещи визуальные. Вот я помню, когда он к нам приехал в гости с Элей, они были у нас недолго, но очень радостное было пребывание. В гости они к нам приехали вот в Италию на виллу, где мы живем, снимая ее, там, подснимая у церкви. Вилла очень красивая сама по себе, имеющая свою историю, поскольку там жили кардиналы, и даже один из них стал папой римским на какой-то короткий период, то Петя сразу нашел себе пространство, которое ему больше всего понравилось. Он садился там в креслице и оттуда смотрел на линию холмов. Холмы были такой волнистой конфигурации, не тосканские, более пологие вершины, а такие, напоминающие, я бы сказала, линию женской груди. И совершенно замечательный вид с кипарисами, с пересечением лилов таких немножко полей, тусклого такого зеленого цвета. И он сказал, вот тут бы я хотел все время сидеть и А мы бегали с какой-то суетой вокруг и не очень могли оценить в этот момент его состояние и вообще красоту того, что он видел. Это было очень здорово. Я очень помню. С тех пор это место для меня навсегда, эта точка окрашена песенным восприятием. И ему очень нравилось, как я называла это наше место проживания, «Кромешный рай». Также вот я и Бродскому в письме написала, и Петя потом понял, почему он действительно кромешный, потому что он, этот участок земли был очень красив, он и остается таким, и в то же время совершенно не нашим, и вообще ничьим. Это очень создает странное ощущение. Я очень Пете благодарна также за то, что он был одним из тех, кто каким-то образом мне подсказал тему вот последней книги. Собственно, не подсказал, она у меня вызревала, но два знака я восприняла как руководство к действию. Одним из этих знаков было неопубликованное стихотворение Бродского, в котором имени Глинка не называется. Стихотворение посвящено памятнику музыканту в Питере. И только по отдельным признакам можно понять, что это весьма ироничное, весьма горестное воззрение поэта молодого на памятник Глинке чудовищный, реалистичный до омерзения. А Петя, когда узнал, что я собираюсь писать на такую тему «Михаил Глинка и Талли», он ужасно возликовал, мгновенно сказал: «Ну вот, хорошо, наконец-то ты все раскроешь про этого». Дальше он немножко выразился резко, но тем чувством поднебратства с жизнелюбом и одновременно то гедонистом, то меланхоликом Глинкой, с тем чувством братской любви, которое позволяет вот такое резкое обращение. Это было чудесно.
Знаете, часто бывает, что какой-то человек ассоциируется с каким-то пейзажем, вот вы рассказали эту чудесную историю об итальянском пейзаже, а бывает, что человек ассоциируется с какой-то музыкой, с какой-то мелодией, с какой-то темой. Вот какая музыка должна зазвучать, чтобы ваше сердце вспомнило? Петр Вайль, сказала бы оно.
Вы знаете, мне трудно ответить однозначно, потому что иногда Петя мне казался таким роскошным барином, очень своеобразно вступающим по жизни. И тут могла бы подойти даже какая-нибудь такая брыжущая соком музыка Брамса, рапсодии Брамса, может быть, таких не драматических, а таких полных жизнелюбия и волеизъявления. Иногда мне он казался более меланхоличным, и я могу представить себе, что ему могли бы нравиться те страницы Глинки, которые нравятся мне, полные такой чистой, даже вот в чем-то наивной, может быть, ребяческой такой прелести, но такой чистой неги, я бы сказала. Иногда могу представить себе, что была такая организованная, логичная и в то же время полная веселья, энергия гайдновская, потому что для того, чтобы писать так, как он писал, нужно свою эмоциональную стихию уметь так здорово организовывать, находить такие точные, блестящие слова. Тут Петя, по-моему, бесподобен.
Музыковед Елена Петрушанская. Радио «Свобода». Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжение программы. «Мы знали Петра Вайля». Мемуарный разговор о писателе и журналисте продолжает бывший директор Русской службы свободы Марио Корти.
С Петром я работал. Да, конечно, мы встречались летом 77-го года в Венеции, а позже в том же году в Риме. В Венеции проходила биеннале, посвященная неофициальному искусству, литературе и правам человека в странах Восточной Европы и в Советском Союзе. В Риме – «Сахаровские слушания». Он тогда совсем недавно приехал из Советского Союза и ждал визы для эмиграции в США. Но в основном с Петром мы работали вместе на «Радио Свобода». Я был директором русской службы, он отвечал за информационные передачи. Он был человеком невероятно трудоспособным и энергичным. Он всегда находил самое простое, самое экономное и самое разумное решение – самый короткий, прямой путь к решению вопросов, в чем могли убедиться его коллеги на летучках. С этим он сочетал отсутствие склонности драматизировать. С все делал удивительно быстро. Иногда он, как говорят в Италии, таскал для меня каштаны из огня. Короче, выручал. Эти же качества он проявлял в литературной деятельности, которую, думаю, не ошибусь, если скажу, он считал главным его занятием. Как писатель он обладал тем, что я называю даром руки. Он писал плавно, строка за строкой, не запинаясь. Простите, что пользуюсь термином из другой оперы. Но мне кажется, так понятнее. Однако, за кажущейся невероятной легкостью, с которой он делал все, что предпринимал, стоял неимоверный труд, а главное – способность к самодисциплине. Впрочем, у него были все качества, которые всегда вызывали у меня восхищение и зависть. Он и был хорошим организатором, организатором собственной жизни тоже. Делил время между службой на радио, литературной деятельностью и социальной жизнью. Тусовки тоже тяжелая работа, связи, культивирование старых и заведение новых знакомств, которые необходимы и для продвижения себя как литератора, и для привлечения нужных людей к микрофону. Как я уже говорил, я завидовал его способностям. Но поймите меня правильно, зависть в хорошем смысле. Желание приобрести то, чего у тебя нет.
Петро Вайле вспоминал Марио Корти. Писательское мнение о писателе всегда немного ревнивое, оценивающее. Со мной в студии писатель Игорь Померанцев. Игорь, представим себе, что за одним столом, в данном случае гастрономическим, сидят двое. Хроникер русской кухни Петр Вайль и певец «Красного сухого» Игорь Померанцев. Они могут досидеть мирно или возникнут какие-то разногласия?
Бывало, мы сидели и у меня, и у Петра в доме. До мордобоя дело не доходило. Хотя, конечно, он любил подать вначале русские закуски. А они всегда с уксусом, на соли. И, конечно, они противоречат вкусу вина. Я не пью водку. Ну, тогда я сочковал. Я просто ел эти закуски и ничем не запивал. Ну, а потом уже начиналась наша общая маленькая вакханалия. Что касается вот экзистенциального противопоставления, да, гастрономии и виноделия, культуры гастрономии и культуры вина. Вот французы говорят, что человек – это то, что он ест. Ну, я как автор книги «Красное сухое» добавил бы, что человек – это еще то, что он пьет. А вот вместе с Петром мы бы могли еще сказать, что человек – это то, что он ест, то, что он пьет и то, что он читает. И вот здесь у нас вот такой был перекресток, где мы были союзниками. Знаете, Иван, это как мода бывает прикладная, бывает высокая. Вот гастрономия тоже бывает прикладная. Вот она стоит на столе, мы ее можем попробовать, лизнуть. А может быть, высокая гастрономия – это когда мы понимаем гастрономию как часть культуры. И мне очень нравилось, как он работал с продуктами. Во-первых, это был элегантный. Он крупный мужчина, грузный мужчина, но за плитой он был очень элегантен. Кроме того, он всегда понимал суть того, что он делает, природу каждого продукта. Скажем, он соблюдал и русскую традицию, а я считаю, русскую традицию не синтетическая. Это как раз гениальная эксплуатация, использование сырых материалов. В этом есть какая-то находчивость ленивого гения, в этом заключена, как мне кажется. За этим есть даже целая философия. Вот он очень хорошо работал с грибами, отдельно с рыбой, причем это была рыба по-русски, то есть соленая рыба. Англичане, например, терпеть не могут такую рыбу. Они называют ее, знаете как, по-английски фиши. Ну, тавтология такая. Рыбная рыба получается. Это очень русский вкус, кстати, вот эти все рыбы. Вот с этим он замечательно готовил. И вторая его слабость, она же сила, это, конечно, средиземноморская кухня. И вот тут уж мы могли спеться, поскольку где средиземноморская кухня, там и белые вина, и легкие вина, и пряные, и красные. И, конечно, оба мы понимали, поскольку мы оба не курили. Вы знаете, вот этот вот табачный дым никогда не портил нашу трапезу. Ну и к тому же все-таки большой, искренне скажу, гастрономический и винный опыт. Так что мы понимали, где вино, там нет уксуса, где вино, там нет орехов. И вот эти вот маленькие правила, да, дорожная карта винно-гастрономическая, мы ее оба знали и соблюдали. У нас были одни правила.
Но я все-таки поймал, кажется, ваш взгляд, брошенный на краешек письменного стола. И хочу воспользоваться этим. Как писатели? Вы были одной натуры? Вы были из одних ясель? Как вы чувствовали? Не кокошка ли с собакой?
Нет, но мы все-таки люди не одного теста или, если угодно, текста. Я писал и продолжаю писать стихи. Петр был литератор в лучшем смысле этого слова. Он писал о литературе, о культуре. Он был публицистом, эссеистом. Поэтому не было точек соприкосновения. Вот за столом были, а в литературе не было. Нет, у нас были дружеские отношения. Мы играли на разных полях. То, что я говорю, работали с разными материями. Но было такое, по-моему, такое, я бы сказал, метафизическое легкое противостояние. Мне всегда казалось, что он торопится. Вы знаете, у каждого человека есть какой-то внутренний хронометр, ощущение срока жизни. И мне казалось, что Петр немножко торопится, что он слишком форсирует, что он слишком идет навстречу литературному успеху. Я ошибался. У него был свой метафизический хронометр, и он получил успех, он получил признание при жизни, и чему я очень рад, но это не мешает мне прислушиваться к моему собственному хронометру и жить вот в соответствии со своими секундными, минутными, годовыми стрелками.
Мы вспоминали Вайля вместе с писателем Игорем Померанцевым. А теперь я воспользуюсь правом радиоведущего и скажу несколько слов сам. Сложным человеком был Петр Вайль. Как и большинство, я познакомился прежде всего с его книгами, с теми, что написаны в соавторстве с Александром Геннисом. Это было в ту далекую пору, когда, странно представить, их книжка «Родная речь» не была еще напечатана в России, и я, как редактор, сокращал ее под нужный размер для публикации в петербургском журнале «Звезда». Читая Вайля в хронологическом порядке, видишь, что он прошел классическим маршрутом пишущего человека. От вопросов, задаваемых старшим и маститым, до собственных ответов на вопросы молодых. Но, в отличие от большинства коллег, Вайль по этому пути продвинулся быстрее и дальше. Книга 60-е, выпущенная в 88-м, показывает, что они с Геннисом уже тогда стали метрами. До 40. Впервые я пожал его руку в Праге в 95-м году, когда мы оба приехали сюда. И здесь я воочию убедился, как Петр природно во всем обгоняет других. Он как-то мгновенно все постигал. Чешскую историю, литературные связи, хорошие рестораны. У него на все находились какие-то давние матрицы, помогавшие правильно усваивать и располагать новопоступающие сведения. И это было его природным качеством – видеть «big picture», всю картину с высоты птичьего полета. Так что не случайно то чувство превосходства, которое Петр испытывал почти с каждым собеседником. Почти с каждым, потому что он умел очень внимательно слушать знающих людей. Правда, я не могу его манеру назвать особенно приятной. Он слушал молча, чуть безразлично, с легкой жалостью к рассказчику. Но потом ты убеждался, что он намертво запомнил главное – суть вещей. Вообще, Вайлева проницательность была завидной. Однажды он мне мимоходом, почти не меняя интонации, сказал: «А ведь вы, Иван, очень изменились». «Это в чем же это интересно?» «Да во всем», — сказал он, и ничего доброго в его словах я не почувствовал. И он был, несомненно, прав. Я в то мгновение понял, насколько он точно подметил происходящее со мной. Между прочим, это тоже было связано с моим переходом от вопросов к ответам, с накоплением какого-то внутреннего понимания. Но такой эпизод в наших отношениях был только один. Петр никогда не открывался, мне, по крайней мере, не открывался, не исповедовался, не предлагал разговор по душам. Он держался блестяще, подтянуто, с остротой в каждой второй фразе, но довольно застегнуто. Впрочем, истинные остроумцы и не живут душой нараспашку. Однажды в какой-то публикации я назвал Вайля «беспечным педантом». И только постепенно понял, что никакой он не беспечный, а очень даже озабоченный и часто просто нервный. Он настолько не позволял себе ошибаться, так боялся не успеть, не попасть, проворонить, что страшно раздражался на дураков, которые могли сорвать задуманное им, аккуратно и умно спланированное. Неплохие обстоятельства его бесили, их-то он как раз принимал мудро, спокойно, как погоду, а именно человеческое недомыслие, неповоротливость в головах. В истории ценил культурность, глубину и яркую деталь, а на работе – сообразительность и быстроту реакции. Было заметно, как он симпатизировал хорошему подмастерью. Нечастое для гуманитария качество, если присмотреться. Постоянно находясь по роду своих ежедневных занятий в гуще народа, среди шумных и праздно болтающих, Петр оставался отчетливо одиноким человеком. Мы все ему были в принципе не нужны. Его самостоятельность была предельной, совершенной. Ни с кем, ни по какому течению он плыть не желал. Сам вопрос, были ли у него политические взгляды, звучал бы смешно. Валь был классическим западником, с признательностью Западу за существование твердых норм – социальных, юридических, этических. А Россию высмеивал за лживость и жестокость. Но и без русских реалий существовать не мог. Утром смотрел старое советское кино по телевидению, днем звонил близким друзьям в Москву, читал отклики главных своих читателей, из России, разумеется. Я поступил бы нечестно, если бы промолчал о той обиде, которую наносило Вайлю российское литературное сообщество. За 20 лет печатания на родине Петр не получил ни одной литературной премии, если не считать одного старого признания огоньком. Ни одного приза или жалкого вымпела. Его читали все, но награждать не хотели. Что было тому причиной? Неужели то, что он работал на иностранном радио? Но ведь телефильм «Гений места» благополучно шел в российский эфир? У меня нет ясного ответа. Но то, что он был этим задет, хоть и тщательно скрывал, я чувствовал очень отчетливо. Мы вовсе не были близкими друзьями, но я теперь богат редкой жизненной удачей вспоминать умного, широкомыслящего, необычайно терпимого и деятельного коллегу, человека, каким мне никогда не стать. Может быть, поэтому размышления о Петре Вайле стали формой моего познания самого себя. Заканчиваем программу «Мы знали Петра Вайля». Участие принимали Елена Петрушанская, Марина Тимашева, Макс Вайль, Игорь Генис, Юрий Гендлер, Марио Корти, Андрей Арьев, Валентин Барышников, Андрей Шарый, Игорь Померанцев. Выпуск «Мифов и репутаций» подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каким должен быть современный учитель? И каковы условия его существования в период образовательных перемен? Об этом очередная программа «Классный час свободы». Первый раз в эфире в воскресенье в 6 часов вечера, повторы в 0 и в 6 утра в понедельник.
Вам живется в России 21 века.
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга йог.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».